Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодня наша программа будет посвящена крещению. И у нас в гостях Иван Владимирович Лупандин из католической энциклопедии, из редакции, конечно, католической энциклопедии, Павел Александрович Бегичев, пастор церкви на Шелепихе, и старобрядец Дмитрий Александрович Урушев. И, конечно, тема крещения, она совершенно безгранична, потому что тут и история, и догматика, и богословие. Я бы предложил сосредоточиться на такой маленькой детали, как действительность крещения. Потому что, в конце концов, все люди, я думаю, я надеюсь, все верующие люди приходят к Богу, потому что они вдруг понимают, что Бог действительно есть. Он действительность, можно сказать, высшего порядка, можно сказать, еще как-то, но он действительность, он действует, и надо отвечать каким-то действием на это действие. И вдруг оказывается, что между мной и Богом, для христианина, во всяком случае, стоит какое-то крещение. И оно может быть действительным, а может быть недействительным. И мне кажется, по личному опыту в том числе, когда приходит вера, то это совершенно не имеет никакого значения. Человек прет к Богу, не обращая внимания и исполняя все, что от него потребует, вот как Господь привел. Но потом-то все-таки начинается осмысление, начинаются даже иногда, страшно сказать, сомнения, и полезно эти сомнения иногда даже опередить. И вот я вас, опережая, спрашиваю, а что значит действительность крещения? Что может помешать таинству крещения быть действительным? Давайте начнем тогда, может быть, с католической энциклопедии, Иван Владимирович.
Действительно, эта проблема стоит. Вообще действительность не только крещения, но и всех семи таинств. Значит, я думаю, надо так разбить, наверное, этот вопрос на... Во-первых, что такое вообще таинство? Ведь и сколько их? Допустим, таинство брака тоже, наверное, не менее значительное таинство, чем крещение. И тоже можно говорить о действительности брака.
Вы обижаете всех, кто в браке не состоит?
Нет, я имею в виду, есть таинство священства. Это тоже важно. Все-таки священник рукоположен правильно, по чину, или все-таки он неправильно рукоположенный. Здесь тоже бывают проблемы.
Но крещение все-таки бесконечно выше.
Ну, в каком-то смысле и выше, но оно, конечно, как бы первое в списке таинств, но все-таки не единственное таинство. Все-таки таинств семь. Ну, вот так, насколько я могу судить, вот таково учение католической церкви. Хотя, конечно, я не... Здесь не действую с официальной миссией, а...
Нет, ну, упаси Господи, что таинств 7, это вас никакая конгрегация за это сообщение не осудит.
Кстати, я не уверен, что все христиане верят в 7 таинств.
Это другой вопрос, но католическая-то уж церковь.
Да.
Но... А все-таки крещение, я почему еще именно с этого таинства предлагаю вот на этом таинстве попробовать...
Ну, во-первых, праздник, наверное.
Праздник крещения один из самых почитаемых в России, во всяком случае, современный. Многие и на Пасху-то не пойдут, а освятить воду крещенскую пойдут. Но главное в другом, потому что после 70 лет большевизма у очень многих людей вплоть до сегодняшнего дня бывают большие сомнения, крещены они в конце концов или не очень крещены.
И конечно, как? Конечно, когда я иду, допустим, в американское посольство за визой, я очень волнуюсь, правильно ли я оформил документы, не откажут ли мне. Вот, и поэтому там какая-то печать не там стоит, или подпись неразборчивая, или что-то какое-то, я не запомнил, какую-то графу, или, не дай бог, не сошлось, что какая-то цифра какая-то. Но я думаю, что Бог не бюрократ, и все-таки путь к Богу – это не путь в посольство или там, не знаю, в какой-нибудь паспортный стол. Все-таки здесь речь идет, Бог взирает на сердце человека. И я не думаю, что Бог будет внимательно там проверять при входе в рай, у всех ли справки о крещении, не устарела ли справка и, там, и так далее, и так далее. Я так думаю. Но, тем не менее, все-таки церковь во избежание хаоса все-таки вводит некоторые правила. Они введены были, конечно, не немедленно по крещению Иисуса Христа, чтобы он сразу тут же записал это в какой-то кодекс. Понятно, что это все создавалось постепенно. И, конечно, под воздействием Святого Духа, безусловно, иначе как бы все это нет смысла и говорить. Но действительно собирались соборы. И вот, допустим, в III веке нашей эры был знаменитый Карфагенский собор, где как раз стал вопрос впервые о действительности таинства крещения. Ну, может быть, и раньше было, меня, может быть, Дмитрий поправит. Но мне кажется, этот вот эпизод с святым Киприаном Карфагенским, это очень знаковый эпизод в истории церкви, когда действительно стал вопрос, имеют ли право еретики крестить, и действительно ли еретическое крещение. Вот если человек крещен у еретиков, ну, правильно, во имя Отца и Сына Святого Духа, ну, можно ли его считать крещенным, если он возвращается в истинную церковь? Или надо его перекрещивать? И вот здесь возник спор, и Киприан Карфагенский, он причислен к лику святых, и в православной церкви он почитается, и в старообрядческой церкви он почитается, и в католической церкви он почитается. И тем не менее он занял неправильную с точки зрения католиков, точку зрения в вопросе о действительности крещения. Он посчитал, что крещение еретиков недействительно. За что папа Стефан I, тоже причисленный к лику святых, и, мне кажется, и в православной старообрядческой церкви, ну, может быть, не так почитаем, как Киприан, но все-таки, тем не менее, святой. Он поправил Киприана Карфагена.
Как-то это звучит по-партийному.
По правилу товарища Эмбурга, да? Но я, может, все-таки здесь люди светские, поэтому может позволить себе некоторые вот...
Да нет, ну, по правилу.
Но мы, в общем, не хотим быть такими, знаете, тоже законниками. Да, поправил. Вот. И вот с тех пор в католической церкви принято, ну, как бы, если крещение совершено правильно, то не надо перекрещивать, если правильно. Теперь вопрос, что значит правильно совершено крещение? Крещение совершается по вот нынешнему каноническому праву католической церкви либо тремя погружениями, либо тремя обливаниями. Вот этот момент, вот или-или, вот он, конечно, является предметом пререканий, ну, например, насколько мне известно, вот со старообрядческой церкви, прежде всего, наверное, с Белокреницким согласием. То есть... Если, допустим, католик пожелает принять старообрядчество, то если он крещен обливательным крещением, даже если его крестил лично Папа Римский, все равно ему придется перекрещиваться, потому что только в три погружения признается в православную церковь. То есть здесь есть некая проблема, которая, видите, началась с Киприана Карфагенского и продолжается вот до 21 века. Проблемы вот этого, действительно, как говорится, действительности таинства крещения.
Ну, тогда давайте, собственно, спросим непосредственно старообрядцы. Действительно будут перекрещивать?
Ну, когда мы с вами говорим о существующей практике перекрещивания, надо, во-первых, заметить, что ни один старообрядец никогда не скажет, что он кого-то перекрещивает. Ни один старообрядческий священник не скажет, я перекрестил. Он скажет, я крестил. Я просто в первый и в последний раз крестил какого-то человека. Потому что всевозможные ныне существующие практики через обливание, через поглаживание мокрой рукой по темечку, они, конечно же, с точки зрения старообрядческой церкви не являются действительными. Но, опять же, надо заметить, что это не выдумка старообрядцев, это не... и даже это никак не восходит к Киприану Карфагенскому, потому что как раз Киприан Карфагенский говорил о недействительности всех таинств вне церкви. А вот, допустим, блаженный Августин замечательно сказал, он сказал, что вне церкви можно иметь таинство, вне церкви можно иметь Евангелие, можно иметь веру в Отца и Сына и Святого Духа и проповедовать ее, но нигде, кроме как в церкви, нельзя иметь спасение. То есть, с одной стороны, крещение – это некий ров, некая граница, которая отделяет церковь от мира, с одной стороны, но с другой стороны, это как раз то, что и делает христианина членом церкви. То есть это двоякая такая граница. Ну, опять же, возвращаясь к старообрядческой практике, надо заметить, что перекрещивают, как мы уже с вами сказали, или крестят заново, естественно, только тех, кто крещен каким-то нетрадиционным способом. Те, кто могут о себе показать, что они крещены в три погружения, что священник их крестивший так, таким же образом был крещен. Таких людей не крестят заново. Такая вот практика.
Это мне немножко напоминает католическое отношение к разводу, потому что есть... Вы меня поправьте, Иван Владимирович, но меня всегда очень удивляло, что у католиков разводов нет, а и вторых браков нет, а при этом я как-то вижу живого двуногого человека, и вроде бы у него вторая жена. Потом мне объяснили, что, оказывается, это не второй брак, это первый брак. А то, что я считал первым браком, это на самом деле просто аннулировано, и выяснено, что это был не брак, даже если там от него дети. Но вот почему-то это вот по ряду параметров не брак.
Совершенно верно. Это действительно проблема, которая вот возникает в связи с действительностью таинства брака. То есть, вот, как и таинство крещения, таинство брака может быть преподан недействительным. Ну, например, типичный случай, это когда человек был уже женат и скрыл это от своей невесты и от священника. Естественно, что как же это, так сказать, может считаться браком, если он утаил самое главное.
Это надо у второй жены спросить.
Понятно. Но я, в принципе, предлагаю, все-таки это же абсурд считать вот такой брак действительным, если человек уже был женат.
Возможно. Это к чему? О браке сегодня я уже упомянул так, между строк, вот почему. Все-таки в бытовом сознании действительно таинство брака, мне кажется, определяется значительно проще по совсем другому критерию. Есть дети, значит, брак действителен. Дожили до смерти в мире и согласии, значит, брак действителен. А вот крещение, вот мы говорим о действительности, и получается, что действительность определяется последовательностью обряда.
Да.
Но ведь у крещения, кажется, тоже должны быть какие-то плоды. И в этом смысле признаком крещения, ну вот как в Деяниях апостолов, вот Филипп описывается, крестил, а потом приходят другие апостолы, говорят, креститься-то он крестил, а Духа-то Святого не получили, значит, надо это дело восполнять. То есть если у брака действительность обнаруживается в любви и детях, то у крещения, и я, пожалуй, этот провокационный вопрос тогда адресую протестантскому пастору.
Да мне, конечно, неловко, потому что я тут, пожалуй, единственный анабаптист среди трех педобаптистов.
Ой, так, послушайте, я сразу прошу разъяснять, потому что нормальный человек...
Я понял, о чем идет. Это очень страшно. Просто педобаптист – это те, кто крестит детей в несознательном возрасте и не требует от них исповедания веры.
Да, это да. Педобаптисты, те, кто признают крещение детей.
Младенцев.
Младенцев.
То есть не вошедших в употребление разума, скажем.
Да.
Ну, я тоже еще не вошел в употребление разума, однако же меня крестили, все считают, что...
Так вот, это проблема, я так понял. Можно ли крестить ребенка, если он еще не может, младенца, который еще даже говорить не может?
Это хитрый вопрос. Давайте поговорим все-таки пока о взрослых.
Да. Я говорил, начал говорить о том, что, естественно, было бы странно...
Значит, я прошу прощения, есть педобаптисты, а вы анабаптисты.
Ну, технически, да. Технически. Конечно, это не конфессиональное название. Ага. Я лишь имел в виду то, что меня в детстве крестили в православной церкви. Конечно, я этого факта не помню. Единственное, что мне бабушка рассказывала, что я как-то неблагочестиво себя в храме тогда повел. Вот, может быть...
Видимо, хотели уже в баптисты. То есть, если к вам в общину придет человек и скажет, вот я крещен, скажем, у старобрядцев, но мне у вас вот хочется быть членом церкви... Вы его будете перекрещивать?
Вот, это то, к чему я, собственно, и подводил. Я задам ему, скорее всего, как пастор, я задаю обычно один вопрос, который задавал апостол Павел в 19 главе «Деяния апостолов». Этот вопрос записан. Он задавал его ученикам Иоанна Крестителя. Приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Обычно люди говорят, чё? Вот. То есть, собственно, примерно как ответили апостолу Павлу. Мы даже не слышали, что такое бывает. Вот. И тут уже надо, опять же, поступать как апостол Павел. То есть, благовествовать об Иисусе, рассказывать все сначала.
Это его благовестие, а дух откуда?
Ну,
и чё это?
Ну, в общем, да, мы начинаем с азов, потому что, скорее всего, человек действительно просто ничего не знает, он, скорее всего, не христианин. Он не знает, что Христос, что Бог стал человеком, да, он не знает, что Бог возлюбил его, он не знает, что он грешен, ну, он чувствует, вернее, как бы подспудно, как-то интуитивно, он не знает, в чем состоит суть прощения грехов, он не знает смысла крестной жертвы, он ничего не слышал о воскресении, ну, вернее, слышал на Пасху и даже сам говорил, скорее всего, а что это значит, не понимает. И, конечно, у него не было ни покаяния, несознательного доверия Богу. Чаще всего он не читал даже и Библию. Ну, и вот это вот все мы начинаем человеку излагать.
А это вы излагаете, да. А все-таки да. Дух Святой тогда, как плод крещения, это
А что? Я бы не стал говорить, что это плод крещения. Вот с точки зрения апостола Павла, это плод уверования. А крещение следует за уверованием и получением Святого Духа. Тот случай, который вы приводили из 8 главы Деяний апостолов, это действительно такое странное исключение. Если интересно, у меня есть экзегетическое, скажем так, исследование.
Я попросил бы в эфире
не выражаться. Но я все-таки как библеист и исследователь текста.
Исследователь, пожалуйста, это приличное слово.
Я, конечно, могу.
Экзегет не допущу.
Хорошо. Простите меня, отчим.
Ну, Бог прости.
Да. Ну, так вот, конечно, если возвращаться к... Ну, то есть я не буду тратить сейчас время на объяснение 8 главы. С моей точки зрения, уверование все-таки произошло. И то, что мы называем крещением Святым Духом, произошло. Не было схождения Святого Духа, то есть явного, как в день Пятидесятницы, вот такого знамения явного для апостолов. Что было важно, потому что это были самаряне, и это было важно в контексте иудео-самарянской полемики и так далее, и тому подобное. Но мы это дело все опустим, чтобы сэкономить время. С моей точки зрения, насколько я понимаю Писание, насколько я исследую его, все происходит примерно так. Человек встречается с Богом, это не зависит от рамок конфессиональных, от каких-то манипуляций, совершаемых священниками и так далее. Действительность крещения, на мой взгляд, это немного такой оксюморон, потому что крещение само по себе не может быть действительным. Действительным может быть действие Бога, а не действие человека. Действия человека, они всегда... Либо соответствуют Божьему действию, либо нет. Вот если у человека появились отношения с Богом, если в нем возникла вера, если в нем возникли вот эти перемены Духом Святым вызванные, а проверить это тяжело, у меня духометр все время ломается, я поэтому только по косвенным признакам могу судить, любит ли человек Христа, любит ли он читать Писание, молиться, произошел ли в нем нравственный какой-то переворот, насколько ортодоксально его верование, не верует ли он случайно в Святую Четверицу там вместо Святой Троицы, ну и так далее. Значит, вот по косвенным признакам я сужу о том, что в нем зародилась жизнь с Богом. И тогда, я говорю, есть заповедь Господня. О крещении. Ее надо бы исполнить, как знак того, что с тобой уже сотворил Господь. Понятно, что, может быть, не все со мной согласятся, и это естественно, иначе не было бы множества конфессий, но для протестанта крещение – это скорее такой штамп в паспорте. Вот полюбили, если уж возвращаться к аналогии с браком, люди друг друга полюбили и договорились жить долго и счастливо, пока смерть не разлучит их. А потом пришли в ЗАГС, и работник ЗАГСа засвидетельствовал перед всеми о том, что между ними совершился такой союз. С моей точки зрения, крещение – это что-то подобное штампу в паспорте, свидетельству перед Богом, перед людьми, перед ангельским миром о том, что Господь уже сотворил свое таинство в человеке.
Что вы скажете, это мой вопрос к Дмитрию Александровичу, от имени старообрядчества?
Знаете, что я хотел добавить от имени многомиллионного старобрячества? Существует, ну, если мы обратим внимание на текст Нового Завета, разрешение проблемы со Святым Духом, когда выясняется, что кто-то где-то после крещения Святого Духа не получил, туда отправляются ученики Христовы, возложением рук Святой Дух преподают этим людям. Впоследствии церковь при своем развитии трансформировала это возложение рук для передачи Святого Духа в таинство миропомазания, которое в православной церкви и в церкви старообрядческой, соответственно, совершенно никак не отделено от таинства крещения и совершается тотчас же после него, когда освященным миром, миром освященным епископом, священник помазывает различные части тела, произнося при этом печать дара Духа Святаго. В католической церкви это происходит, когда человек входит в какой-то уже более сознательный возраст и может самостоятельно свидетельствовать свою веру перед церковью, это называется конфирмация. Там сохранился даже пережиток вот этого возложения рук епископских, когда, если не ошибаюсь, пощечину дает епископ человеку.
Алапа называется технически.
Как?
Алапа. По-латински пощечина. Алапа. Ну, чтобы не говорить пощечину дал, как-то это не...
Ну, да. Скажем,
заушение.
Прекрасно. Скажем, с иконославянским языком. И это технический вопрос решения передачи Духа Святаго. Другое дело, если мы говорим о том, живет ли человек действительно как христианин после крещения, соблюдает ли он Божьи заповеди, стал ли он лучше, стал ли он чище, но это уже вопрос очень сложный, потому что, в конце концов, это все такое субъективное, и, конечно, никто из живущих на земле, я думаю, об этом судить не может. Судить об этом будет уже Господь Бог.
Хорошо. А можно тогда вам вопрос от Николая Семеновича Лескова, скажем так, потому что один из самых интересных его рассказов, такая микроповесть, «Некрещенный поп», где весь сюжет строится вокруг священника, который вдруг узнает, на Украине живет, вдруг узнает, что в детстве его повезли крестить, повезла крестить родственница, попали в снежную бурю, и она, боясь, что ребеночек умрет, сама просто набрала и снегом ему на лбу нарисовала крест и сказала: «Крещается во имя Отца и Сына и Святого Духа», и вернулась назад. Но по такой человеческой слабости никому не сказала, что произошло. И только спустя несколько лет случайно выяснилось, что никаких записей нету, что она его в церковь не приводила, а между тем он уже священник. И киевский митрополит, которому поступил донос, что у нас, видите ли, некрещенный поп действует, значит, мы все не крещены, значит, мы все нехристи, пишут односельчане, ну, тогда мы идем потуречимся, мы все станем мусульманами, только мы сперва выпьем всю горилку, потому что мусульмане пить не могут, а у нас большие запасы. Ну вот как выпьем все, мы будем мусульмане. На что рассерженный архиерей вызывает доносчика, который всю эту историю разгласил, и говорит: ты вообще понимаешь, вот ты апостола Павла читал, значит, про то, как люди крестились, пройдя сквозь облако в Ветхом Завете. Ты каноны слышал, что может и женщина крестить, и песком можно крестить в случае необходимости. Так что ты бузу поднял? Так вот про необходимость крайнюю.
Крайняя необходимость называется клиническое крещение, совершаемое в болезни. Когда младенец слаб, по церковному правилу.
Снежная буря.
Снежная буря. Повивальная бабка может
советская
сама
власть
крестить.
Советская власть приравнивается к снежной буре?
Я думаю, все-таки нет.
То есть она хуже.
Это обстоятельство преодолимой силы.
Да.
Показала история.
Да. Ну, не знаю. Я захожу на почтамт, со мной там разговаривают, если это можно так обозначить, точно так же, как в 75-м году и в 65-м.
А вы, батюшка, не заходите на почтамт. Я вас позже научу интернетом.
Да, только вот, извините меня, богословские книги еще не все по интернету ходят. Некоторые по почте.
Это правда.
А у католиков как с клиническим крещением? Клиническим. Послушайте, это просто... У вас есть такой термин?
Ну, дело в том, что... Вот я говорю, что есть разрешение крестить обливательно, а не погружательно. То, собственно, проблема...
То есть нормой считается все-таки погружательное крещение?
Нет. Там не сказано, что норма является погружательное крещение, а сказано или-или. Допускается или иммерсио, то есть... Я буду тогда...
Хорошо, хорошо.
Звучали слова экзегеты, алапа.
Только переводите сразу.
Иммерсио, то есть погружение. и облюцио, то есть обливание. Это два равноправных способа крещения. И я сам видел фотографию в газете «Осерватор Романа», как покойный папа Иоанн Павел II возливал на лоб младенца из кувшинчика воду.
Хорошо, но хороший священник римо-католический, он будет стараться, чтобы при храме был баптистерий, то есть крещение?
Не думаю.
О, а те крещальни замечательные, иногда с великолепными мозаиками, которые я видел в Риме.
Нет, это и в Милане вы могли увидеть.
Да, и в Милане, кстати, тоже.
Восьмигранные, и много экскурсоводы говорят по поводу восьми граней этого.
А что, они тоже что-то символизируют?
Да, восьмой день, как вот... Я не знаю, но говорят... как мне говорили, ага, я не знаю. Да. Это надо, ну, видимо, специально исследовать.
А проводить. Почему тогда он не будет стараться, чтобы было погружение?
Вот не знаю, потому что, по-видимому, потому что каноническое право не говорит, что погружение в крайнем случае обливание, а эти два пункта приравнены друг к другу как бы через запятую.
Хорошо, тогда я спрошу так, символика погружения, она в чем заключается?
Символика погружения заключается в том, что изображается трехдневное схождение вместе со Христом во гроб и последующее воскресение. Ну, это в любой книге можно прочитать, это можно прочитать и в старинных книгах катехизических, и в современных исследованиях.
То есть человек как бы тонет и умирает?
Да, тонет и умирает, трижды... спускается с Христом в гроб и восстает в конце концов новым человеком. Я хотел просто одну цитату еще привести, если будет позволено. Старобряческий писатель, епископ Арсений Уральский, очень, на мой взгляд, хорошо написал.
Арсений Уральский?
Арсений Уральский, да, епископ начала 20 века, написал замечательно, что крещение есть гроб и матерь. Гроб, потому что в нем умирает старый человек ветхий, возрождается человек новый, а матерь как раз потому, что из пели крещения человек выходит новым человеком, с новой жизнью, и все начинается с чистого, с белого листа. Ну,
для католиков такая символика.
Значит, дело в том, близка? Что у нас есть такой вот богослов Мартин Бракарский, ну, он жил где-то в шестом, по-моему, в седьмом веке, и тогда стал вопрос о действительности таинства Ариан. Дело в том, что ариане крестили в одно погружение, а он написал книгу вот «Дотрина иммерсиона» о тройном погружении. То есть, когда вот Леандр Севильский вот приняли православие, ну, скажем, католичество, в данном случае это уже было неважно, это VII век, конец VI века, прошу прощения, то вопрос стал о том, как быть, перекрещивать ариан, которые крещены в одно
погружение.
То есть, это
всю Испанию?
Ну, да, вот этот вопрос очень сложный. Я, честно говоря, этот труд не читал. Но я знаю, что такая проблема есть, но там символика, насколько я понимаю, именно три погружения во имя Отца и Сына и Святого Духа. Насколько я понимаю, но вот логику,
это
поскольку
понятно.
У Ариан не было Троицы, то, соответственно, они крестили в одно погружение.
Это понятно. То есть своя символика у обряда есть и у римо-католиков.
Ну, я не знаю, Мартин Бакарский не является учителем церкви, так просто это один из отцов церкви, но вот эта вся история с Испанией, она очень характерна. Что
нет,
я просто
Иван хочу... Владимирович, вы не юлите, у любого обряда должна быть символика, какое-то значение, мне кажется, иначе это просто пустое...
Нет, нет, юлить я не буду, но насколько мне просто, насколько мне известно, все-таки тройное погружение и тройное обливание, это во имя Отца и Сына, это связано, кстати, и с самим... вот в требнике, допустим, говорится, поливает один раз, там, допустим, священник или папа римский, там, или епископ, и говорит во имя Отца, потом второй раз поливает, говорит, во имя Сына, и третий раз поливает во имя Святого Духа. То есть, как бы, получается, да, что это не три дня в гробе, а три ипостаси Троицы.
Ну, какая-то символика все-таки есть.
Ну, конечно, но не может не быть символики.
Ой, бывает бессмысленные действия. Нет, в человеческой так... жизни сижу и барабаню пальцем, безо всякой
нет,
символики.
Нет, все-таки церковь имеет большую историю и апостольская.
Да, но православный чин молитв, и старобряческий, новобряческий, мягко говоря, древний чин крещальных молитв, он действительно говорит о потопе, он говорит о пучине, в которой погружается человек, и мне кажется, что троекратность – это отдельный символ. И поскольку арианцев сейчас нету, то этого никто, в общем, и не оспаривает, что трижды.
Ну, как свидетели Иеговы есть же?
И, кстати, интересно, во сколько погружений они крестят?
По-моему, в одно.
Хорошо,
это... Видите, вот вам, пожалуйста,
Мартин Блакарский. Я не буду утверждать.
Хорошо, вы меня подвигаете на то, чтобы начать приглашать на программу свидетелей.
Конечно. Нет, было бы очень интересно.
Ага, ага. Интересно, хорошо. Вот, но интуитивно человек, вот приходя в православную церковь, мне кажется, понимая крещение, и часто действительно человеку важно, чтобы вот целиком, полностью, потому что, а как вот первые люди, которые приходили к Иоанну Предтече, они шли в реку?
Ну, с другой стороны, есть такой, как бы, не знаю, иконописный канон, что ли, где Христос стоит как бы по колено или по пояс в воде.
И рта в река не глубокая.
А Иоанн Креститель возливает ему голову, на голову воду. Так что тогда как объяснить такой...
Дмитрий Александрович, что скажете?
Может, кстати, написано, что он крестил в Еноне близ Салима, потому что там было много воды. Почему-то евангелист Иоанн это особенным образом
подчеркивает. Я говорю только об этом как бы каноне. Может быть, это... Я просто слышал от людей, которые как бы этот канон приводили в иконописный в качестве некого аргумента.
Мне кажется, что в данном случае идет речь, может быть, о гравюре Густава Доре из его замечательной Библии иллюстрированной. А что касается православной иконы, там нарисовано, что Христос стоит по шею в волнах, а Иоанн Креститель на берегу, руку ему возлагает на голову для того, чтобы его погружать. Вот во всяком случае на православной иконе.
Символика смерти присутствует в таинстве крещения, ведь, я думаю, и у католиков в молитвах.
Безусловно, символика смерти присутствует, но смерть можно символизировать разными способами. Конечно, погружение, может быть, лучше символизирует смерть, чем обливание. Но
я вспоминаю...
в пастырских целях можно и, так сказать, прибегнуть к менее ярким символам.
Я вспоминаю, прошу прощения у всех, бассейн Москва на месте храма Христа Спасителя, потому что нас из школы водили туда на занятия, и я это чрезвычайно не любил, потому что очень боялся вообще за свои глаза, и боюсь по сей день, а там было так устроено, что попасть в бассейн можно было только в какой-то момент, вот нырнув с головой, там была такая балка, и ты должен был под нее проплыть. Я тут еще боялся, что утону. Я понимал, что она небольшая, там 40 сантиметров. Ну, а вдруг? И тогда получалось полное погружение. Видимо, в этом было, что... А сейчас в храме Христа Спасителя очень строго крестят только в полное погружение. Так ведь? Но это не делает таинство действительным.
Я сначала хочу заметить следующее, что, говоря о символике смерти, я, конечно же, имею в виду символику самого погружения человека в воду. Те слова, которые при этом произносятся во имя Отца и Сына и Святого, и Святого Духа, это богословская уже мысль, это отсылка к Евангелию, к Новому Завету, и, естественно, этот момент тоже здесь присутствует богословский, тринитарный, но вот само погружение в воду с головой, причем в воду холодную, вот, допустим, меня крестили 15 лет назад,
холодную воду. А согреть?
А воду не греет, вода должна иметь естественную теплоту, вот какая теплота естественная.
А Иордан наверняка теплая вода, потому что там же жара.
Ну, там естественная теплота.
Естественная а у нас температура.
Естественная холоднота.
Да, поэтому, когда, допустим, меня крестили в естественной холодноте, и я три раза был погружен, а три раза из этой холодноты восходил, а потом зашел окончательно, я уже не помню даже, как меня зовут, это был действительно эффект полного перерождения, потому что даже вот на таком физиологическом уровне. Ну, а что касается действительности таинства, то, конечно же, предпочтительно, чтобы оно совершалось не повивальной бабкой, не теткой, везущей ребенка через снежный буран, а чтобы оно совершалось священником, священнослужителем, имеющим на себе законную хиротонию, в храме, в каком-то определенном благочестиво устроенном месте. Совершалось оно по определенному чину,
который изложен в церковном... То есть вы как профессор Преображенский, оперировать я буду в операционной, обедать в обеденной зале. Ага. Павел Александрович, а вот вы себя воспринимаете как исключение в христианстве, экстра-обстоятельства?
Мне кажется, что нет. Конечно, у протестанта комплекс неполноценности в этом смысле. Он всегда должен произнести сейчас сакральную мантру. Нет, мы за возвращение к истокам, к первохристианству.
К истокам Иордана.
Да. Если
и
можно,
там холодная вода.
А там теплая вода. Слава тебе, Господи. Вот, поэтому... Я вообще вот слушаю, и все время мне почему-то какая-то, может быть, грешная ассоциация приходит в голову, ассоциация с театром. Это все равно, как собрались режиссеры, значит, один режиссер лондонского театра говорит, вот Гамлета-то только истинно мы можем правильно сыграть-то, а вы-то со своим-то Встаноговым там, что за еретики тут, понимаешь? И так далее. На самом-то деле же ведь неважно, да, символизм присутствует, да, я вот сидел и вспоминал, ну, да, меня тоже учили, что, ну, как, вот крещение, прообраз могилы. Кстати, мы, как протестанты, большинство протестантов единократное погружение, но во имя Отца, Сына и Святого Духа. Мы как-то, и я как пастор крестящий, я успеваю это произнести во время единократного погружения. Хотя единой, опять же, крещальной формулы не существует, все, что, как бы, есть, оно либо вокруг Первого Петра крутится, да, образ потопа, ковчега, воскресения Христа.
Первое послание апостола Петра.
Первое послание Петра,
да. Я для слушателей.
Извините, да.
Расширяю. А то, получается, есть первый Петр, 42-й Петр.
Да, Петр, не путать с Петром Первым, монархом российским, да, совершенно.
А был еще Петр Второй.
Да, да. Да даже и третий, говорят, бывал.
Бедолага.
Ну, был, реально был.
Ну, так вот. И все это мне, конечно, ну, как бы с точки зрения сознания протестанта, это спор о режиссерских каких-то находках. Ну, то есть, вот насчет символики. Ну, есть такая символика. Я вспоминаю какую-то притчу, кстати, православную. Не помню кто. Может быть, даже я у вас ее прочитал, отец Яков, потому что я вас читаю в интернете довольно активно. Так какой-то батюшка, значит, в каком-то сельском храме жаловался на то, что трудно храм протопить зимой. Потому что потолки высокие, значит, и все. И он к архиерею обратился с просьбой, а нельзя ли храмы строить с низкими потолками, значит, потому что, дескать, ну, легче же протопить. А как же, говорят ему, символика, как же устремление ввысь? Он говорит, ну, мы же умные люди, неужели мы на низкие потолки символику не сможем придумать? Ну, то есть, небо становится ближе. Да можно придумать. К тому, что главное, с моей точки зрения, главное не это. Главное, что происходит в сердце у человека с Богом. А уж как ты символически это... То есть действительность крещения, она не в том, насколько правильные манипуляции ты произвел в этот момент, и какие слова сказал, и нет ли заикания, и нет ли дефекта речи у священника при этом еще. А ведь можно так, ну, букву «Р» не выговариваешь, значит, и все. Ты слово «Троица» не канонически произносишь.
А вы уверены, что Спаситель выговаривал букву «Р»?
Не уверен. Совершенно не уверен. Ага. Поэтому мне кажется, что и неправильно, ну и не нужно на это обращать внимание.
Про низкие потолки я даю справку. Это владыка Лука Войно-Ясенецкий, знаменитый хирург, лауреат Сталинской премии, и в то же время епископ, после войны в журнале «Московской патриархии» напечатал такую крамольную статью, где говорил, давайте вот нам сейчас есть возможность иногда взять храм 17 века назад, давайте как баптисты лучше отказаться от такой возможности, не требовать храм, а вот обычный дом, избу превратить в церковь, потому что это нам по деньгам. Мы это потянем, и не будет соблазну власти потом когда-нибудь еще отобрать. Ну, и, конечно, вот низкие потолки. А как на Преображенке, замечательная там церковь совершенно барачного типа, потолки невысокие, все нормально себя чувствуют. Но ведь тогда встает, пардон, другой вопрос. А как далеко можно зайти в тезисе, что мы умные, и ко всему придумаем символику, и что все это условность, потому что тогда, может быть, и вообще не нужно крещение.
Вот тут, да, это как в споре между тем, как увеличивать как бы броню у пехотинца. На каком-то этапе получается танк. Ну, вот, значит, если броню наращивать, а танк это уже вроде...
А здесь обратный вопрос, насколько можно лишать?
Насколько можно лишать, да, так сказать, отбрасывать. Я думаю, что Господь сказал, что это должно быть явно для людей, да, то есть вот некий минимум, который должен присутствовать. Да?
Интересно, вот обычно протестант всегда дает ссылку на Священное Писание, а тут вы говорите, Господь сказал, а ссылки не даете.
Ссылки? Ну, как Господь...
Где это он сказал?
Господь сказал, что сие есть, ну, это как бы от сие творите, да, там, то есть...
Это про Евхаристию.
Это про Евхаристию, да. То есть, ну, я имею в виду сейчас про таинство вообще. А. Не в смысле крещения, да, то есть, что сия чаша есть Новый Завет. То есть, есть некий установленный Богом символизм. В данном случае присутствует вода, присутствуют явно прописанные в Писании образы погребения, воскресение, то есть погружение, восстание, значит, да, явно прописанные образы связи это с тем духовным, так сказать, с теми духовными происшествиями, которые в тебе случаются. В данном случае прописана связь, ну, так сказать, с тем минимумом необходимым, который каждый человек может найти. Опять же, непонятно, да, то есть вот я недавно спорил с представителем Церкви Христа, ну, как спорил, мы беседовали. Ну, знаете, там нельзя попасть на небо, не покрестившись. Ну, и я, естественно, говорю, слушайте, ну, а как же в пустыне уверовал? Ну, все это, вся эта... Вот, умрет человек, не покрестившись,
песком, сам себе. Песком.
Да, а сам себя...
А в православной истории, она же и католическая, были случаи самокрещения?
Да. Ну, кстати, правда, тут же все говорят, что Джон Смит, который сам себя вначале крестил, он, который первый баптист, значит, он
мормон.
Вроде как не...
Мормон.
Нет, не, Джозеф Смит. А Джон Смит, который в начале 17 века бежал из Англии, да, то есть и в Нидерландах сначала сам себя крестил, потом подумал, что-то вроде не так, ну и нашел гугенотов каких-то там, которые его покрестили, грубо говоря, второй раз. Значит, но дальше. А как, ну и опять же, хрестоматийный случай, а как разбойник благоразумный на кресте? Я, конечно, знаю экзегетические, извините, выверты насчет того, что пронзили Христу копьем бок, истекла кровь и вода, вода брызнула на разбойника благоразумного, тем самым крестив его. Ну, то есть, конечно, ну, правда, мне кажется, это уже более анекдотичное какое-то объяснение всего этого. Хотя вот...
Так ведь дело в том, что у нас программа с христианской точки зрения, напоминаю, кстати, слушателям, да. И сегодня у нас участвуют представители основных христианских конфессий в России, из католической энциклопедии Иван Владимирович Лупандин, пастор Павел Бегич, старобрядец Дмитрий Урушев, но вы представляете большинство в России верующих, а большинство-то, я боюсь, в России все-таки людей неверующих, для которых христианство в лучшем случае это часть этнической принадлежности, русский значит православный, крещение у них абсолютно формальное, и они сейчас слушают. И если слушают, и продолжают слушать, и пожимают плечами, и говорят, вообще о чем речь? Ну, вот крестили меня, и что? А потом пошли напились, и все равно. Да. Так что такое тогда действительно крещение? Вот мы символику разобрали, человек умер и воскрес. Позвольте, а воскресшие люди что, будут продолжать прежнюю жизнь? Или какая-то все-таки шок, пережитый от смерти, даст себя знать? В этом смысле, Иван Владимирович, скажем, действительность и действенность крещения – совпадающие понятия?
Знаете, надо, конечно, посмотреть все-таки на церковь и ее истории. Все-таки, ну, обратиться к отцам. И, кстати, в Священном Писании тоже. Поминайте наставников ваших. Угу. То есть мы должны все-таки понять, что сейчас 21 век, но был, допустим, 3 век нашей эры. И тоже были христиане. Вот вспомним того же Киприана Карфагенского. Это были христиане, жившие в обстановке гонений. И тогда стать христианином значило поставить на карту и свою собственность, и свою жизнь, и свое реноме, скажем так, поскольку к христианам относились как к каким-то опасным сектантам, которые чуть ли не детей пожирают там во время своих...
Почему чуть ли прямо говорили, людоедствуют?
Да, вот об этом есть и Октавий, такой диалог раннехристианский, и Тертуллиан об этом пишет в Апологетике. То есть вы бросали вызов... как бы обществу, и всем понятно было, что такое христианин, когда, допустим, толпа кричала «христианос от леонес», то есть «христиан львам». И в этой ситуации, конечно, было просто, ясно. Я христианин, это все равно, что я там вышел на демонстрацию, там, на Красную площадь, там, за вашу и нашу свободу. Ясно, что подбегут, оторвут, вырвут эти самые лозунги и по зубам еще дадут. Вот, правильно ведь? Вот этот момент, он, конечно, очень сближал людей, и понимали люди, что они, на что они идут. Сейчас, конечно, в нашей ситуации непонятно.
А если человек крестят... понимает, идет, а потом как-то рассасывается.
Хорошо, вот еще такой момент. Чеченец крестится. Я думаю, что он очень хорошо понимает, на что он идет. Когда он крестится, его проклинают все его родственники, так сказать, ему руки не подают, еще могут и убить. Ну, я не знаю, сейчас, может быть, я говорю политнеколлектные вещи.
Нет, вы говорите абсолютно в реальности.
Или, допустим, еврей крестится.
Да.
Ну, допустим, в царской России это в лучшем случае, значит, карьерист, который хочет из черты оседлости, так сказать, перейти в более благополучную северную часть России. Вот или что-нибудь еще. Вот то же самое крещение, допустим, для матери отца Александра Меня тоже было событием, к которому она тщательно готовилась. Понимаете ведь как? А есть действительно формально, вот я русский, я, значит, православный, у нас так принято, как бы некрещенный там вроде как и не наш, нехристь. Ну, это, конечно, понятно, что это проблема. Но как тут быть, я, честно говоря, не могу сказать. Вернуть обстановку гонений, так сказать...
Упаси Господи, это был бы терроризм. Дмитрий Александрович, на ваш взгляд, действительность и действенность? Ведь я думаю, что к современным старобрядцам у вас все-таки теперь нету той 20-миллионной массы крестьянской, что до революции. Эта среда уничтожена большевиками в 29-м году. Уничтожена просто физически. И поправьте меня, если ошибаюсь, но мне кажется, что большинство вот современных старобрядцев, скажем, в Москве, это люди, пришедшие в старобрядчество. Это не потомственные старобрядцы. Для самого случая пришедших очень много. Из нового обрядчества, из атеизма и так далее. Но пришли, а потом, глядишь, и вот словно высохла вода крещения и не оставила никаких следов.
Ну, естественно, очень много людей, пришедших в церковь, и в Москве их достаточно много, наверняка они составляют около половины всех прихожан. Не могу вам сказать точные статистические цифры, но я вот о другом думаю с самого начала нашей передачи. Мы живем в ужасную эпоху. Мы живем в эпоху, когда религия превратилась в индивидуальное дело каждого. Вот я хочу креститься в три погружения, я буду искать старообрядческий храм старообрядческого священника. Я, допустим, хочу слушать мессу по органу, я буду искать католический храм католического священника. Я хочу, даже не знаю, что я хочу от протестантов, но, допустим, я хочу там какой-то вот такой человеческой радости,
Христе Иисусе.
Ну, да, скажем так. Я пойду к протестантам. И, понимаете, действительно, вопрос крещения, кто как крещен. Вот Павел Александрович замечательно сказал, что мы как театральные режиссеры сидим и рассуждаем. Это вопрос какой-то узкой школы, узкой методики. Тот, кто хочет найти эту методику и школу, он ее найдет. 99% населения совершенно к этим вопросам безразличны. Никто, я думаю, после этой передачи не начнет задумываться о том, а где истинная вера, а какой истинный способ крещения, а кто вот из четырех представителей четырех церквей, выступавших на
этой передаче. Я модератор.
Хорошо. Вы ведущий. Кто выступал от имени какой-то истины евангельской? Я думаю, очень мало кто задумается, и задумается ли вообще. Мы живем в ужасную эпоху. Мы можем говорить о чем угодно. О способах совершения крещения, о церковном пении, о том, на каком хлебе совершать Евхаристию, о том, сколькими перстами креститься. Но в конце концов это все превратится в личное дело каждого. Те времена, когда происходили, вот как раз 20-миллионная крестьянская масса, огромные диспуты происходят духовные, на них собирается огромное количество крестьян, пашковцы, толстовцы, молокани, духоборы, старобрядцы такие, старобрядцы сяки, представители синодальной церкви. После этого целые деревни из одной веры переходят в другую. Это все ушло просто в безвозвратную даль. Поэтому сейчас мы, когда об этом говорим, мы говорим о каком-то индивидуальном выборе, который делает какой-то вот мизерный процент наших согрешных.
А, прошу прощения, во времена Евангелия, когда Господь говорит, там, скажем, вот уши ваши заплыли жиром, он цитирует ветхозаветного пророка, имейте уши, слышите, не слышите. Но ведь он же тоже обращается к единицам. Тоже это ведь не массовый диспут. В этом смысле, может быть, и хорошо, что мы вернулись к тому, с чего начинали. От масс и от 20 миллионов. Вот один Господь Иисус, 12 апостолов, вот одна женщина какая-то, сирофиникиянка, вот еще кто-то, поодиночке, потому что уши, они ведь не у 20 миллионов, а у единичного индивидуя. И я почему, собственно, вот собрал вас сюда? Именно для того, чтобы разговором о действительности... Человек ищет действительности, он ищет действенности. Если вы ему скажете, что действительность, она и действенность в его жизни, то он задумается. Уши у людей растут не только для того, чтобы слушать айпады и прочие устройства. Вот. Но как вы можете объяснить, почему действительность крещения связана с действенностью Божьей благодати в жизни?
Действенность Божьей благодати все-таки будет выяснена несколько другими способами, и, наверное, не в наше время. Вот.
В конце времени. В наше личное время.
Да, не в наше личное время, когда времени больше не будет. Я просто хочу привести пример, который тоже с самого начала передачи у меня появился в голове. Борис Пастернак. Борис Пастернак, судя по всему, никогда не был крещен. Он пишет о том, что вот он был в храме, его водила нянечка, на него попрыскали водой, но, скорее всего, он был просто на каком-то молебне, где священник что-то освящал, махал крапилом, потому что никаких свидетельств о том, что Пастернак был крещен, при том, что его родители крайне довольно-таки отрицательно относились к христианству, и отказался его отец принимать христианство ради всевозможных балак академических. Но все это не помешало Борису Пастернаку стать или лучшим, или одним из лучших христианских поэтов России. Потому что никто не написал то, что написал он на христианские темы. И вопрос, был ли он сам себя считал христианином? Но вот вопрос, был ли он христианином с формальной точки зрения? Или он как благоразумный разбойник, или как мученики, которые крестились в своей крови, или есть какой-то другой способ прихождения к Богу? Это все очень сложно, понимаете? Мы говорим с вами о каком-то традиционном вопросе, который понятен всем. Крещение, батюшка, купель, свечи, ладан, миром Господу помолимся. Это вещи всем понятны. Есть какие-то вещи очень тонкие, которые находятся за... допустим, гранью моего понимания. И я тут только могу умолчать и преклонить голову перед Господом Богом.
Угу. Иван Владимирович.
Я только вспоминаю случай с Савонаролой, когда его легат сказал ему: «Отлучаю тебя от торжествующей церкви». Он сказал: «Нет, извините, вы можете меня отлучить от церкви воинствующей, но от торжествующей — это не ваша компетенция». Поправил его. «Hoc tuum non est», так он по-латыни ему сказал. Это, мол, не твое дело, от торжествующей. От воинствующей, пожалуйста, отлучай. Ну, все знаете, с чем кончилась история с Савонаролой. Теперь, вроде бы, даже речь идет о его беатификации. Но процесс этот очень сложный, поскольку его отлучил сам Папа Римский. Это вопрос непростой.
Павел Александрович?
Я думаю, что не действительность определяет действенность, а наоборот. Действенность определяет действительность крещения. То крещение действительно, которое действенно. То есть вот, когда Бог начал свое действие, вот тогда человек и придет к нормальному крещению в конечном итоге. Он будет искать истину. И здесь я соглашусь с Дмитрием, да, что если человек начинает искать истину, он ее рано или поздно находит, потому что так обещано. Да? Стучите, и отворят вам. Ищите, и найдете. Вот такая вот...
А если это произойдет, извините меня, за 5 минут до кончины, когда уже некого позвать, и сил нету даже, чтобы собственную руку поднять и перекрестить лоб?
Разбойник благоразумный услышал слова Христа: «Ныне же будешь со мной в раю». И как-то ему этого было достаточно.
Спасибо. Вы слушали «Радио Свобода». Сегодня наша программа была посвящена действительности таинства крещения. Наверное... подменив подобное подобное, можно сказать, что это относится к крещенской воде и ко всем христианским обрядам, потому что есть знаки, есть слова. Но как слова «Я люблю тебя, Маня», написанные мелком на асфальте, что это такое? По ним ходят, они стираются, они действительно как надпись, но они не имеют ни малейшего действия. Так и слова «крещается верою», они могут оказаться пустой надписью на человеческом сердце, и потом зашаркают, заплюют и выметут. Значит, действительность – это какой-то богочеловеческий процесс, где и Бог, и человек, и вера, и сомнения соединяются вместе для того, чтобы привести к смыслу и к исполнению человеком своего предназначения. Вы слушали «Радио Свобода». Микрофон был Яков Кротов. Всего вам доброго. Thank you.
Все-таки Сохо – это место действительно знаменитых кабаре.
«Поверх барьеров» – передача «Богемный Лондон. Злачный Сохо».
Кабаре «Мадам Жужо» до сих пор существует. Танцы и кабаре мужчин, которые переливаются в женщин – это традиционное английское искусство. Первые французские рестораны 17 века начались в Сохо.
Слушайте передачу «Поверх барьеров» сразу после новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11850, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.